Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Деліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Скончылася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты на мясцовыя выбары.
За чаго апазіцыйных актывістаў не рэгіструюць на выбарах?
У Мінскай вобласці двухгадовы хлопчык праглынуў бонсціка.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
18 студзеня участковыя камісіі скончылі рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты на мясцовыя выбары. Нехта атрымаў пасведчанне кандыдата, а нехта адмову. Увогуле на мясцовых выбарах у Беларусі было вылучана больш за 22 тысячы чалавек.
Якія памылкі найчасцей робяць актывісты ў сваіх дэкларацыях аб прыбытках, ці апазіцыянераў свядома выбіваюць з выбарчага марафону, ці яны самі вінаваты ў сваіх няўдачах. На гэтыя ды іншыя пытанні шукае адказу наш журналіст Дзмітр Лукашук. Перадаем яму слова.
Па словах першага намесніка старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Алега Гайдукевіча, пакуль ім вядома аб 8 адмовах у Мінску і 4 у Магілёве. Усе памылкі – недакладныя звесткі ў дэкларацыях аб прыбытках.
Например, у некоторых людей пришли какие-то денежные переводы. Их много идет, у них работа с бизнесом этим связана. Но это не умышленно, он просто не смог вот это все собрать в голове. Почему? Потому что это не его доход, а деятельность какая-то определенная, но она посчиталась как доход. Кто-то, например, забыл указать, что он учредитель какой-то компании, она там давно не работает, например, эта компания, где-то вот забывшегося. Это тоже определенное нарушение.
У ЛДП признают, что знойденные в декларациях помылки – порушение. Тем не менее, все отмовы в регистрации будут обскаржены. Пераважна с помылками у декларациях об прибытку связанные отмовы, которые уже отримали 8 активистов «Говори правду», признает сустаршиня компании Татьяна Короткевич.
Декларацию потребно было представлять за 2016 год, так? Вот, и шмат людей просто, например, не указали додатковые вещи. Ну, например, была машина в 16-м, они ее продали в 16. Сконцентрировались только на том, что ее нема зараз. И забылись, что там сдавали квартиру, что еще. Ну, такие вот, вельми такие крыдные помылки.
Не обыходится и без помылок у подписных аркушах. Рух за свободу мая таких адмов только у Минску 6. Ни в одной из них старшиня руху Юрась Губаревич не бачить обгрунтованности.
Я думал, что влады с этим трошки супокоились, бо попередних нескольких компаний они старались не выбивать кандидатов по надуманных причинах. Тут этих кандидатов и так для них не хапая. Зараз они вернули эту практику, подобное у нас было уже в первой половине 2000-х, памятую там и парламентские мясцовые выборы, когда навод кандидаты, которые приводили у суд людей, подписантов, которые у суде казали, что так, это мой подпись, не были зарегистрированы, потому что суд становился на бок комиссии, якая показывала заключение Министерства внутренних справ про несоправдность. То есть вот такие абсурдные ситуации, но я гляжу, не повторяются.
У якости прикладу такого необгрунтованного, незарегистрованного за подписов Юрась Губаревич называет громадского активиста Виктора Янчуревича. У его подписных аркушах адмысловцы участковой комиссии знайшли 10 недокладностей. Але яких?
Цалком несоправдных подписов, те внесения в подписные аркуши звесток, которые не отповедают речаисности, да, те левых подписов, нема. Есть вот такие недоречности, как, например, у номера паспорта написана личба 0 таким чином, что можно полечить, что это личба 6. Вот. Сябры выборчей комиссии полечили, что это личба 6. Пришли до высновы, что вот такой подпись с такой вот помылкой у номера паспорта треба признать несоправдным. И вот на такой подставе назбирали 10 подписов и приняли ответное решение.
Расповедая Виктор Янчуревич. Еврорадио так само оценило недокладности у подписных аркушах Виктора Янчуревича. Саправды, у одним месцы нуль выглядая подобным до 6, але только у одним. У іншым нумары пашпарта замест лічбы 6 стаіць 2, у іншым 3 написана так, што незразумела, якая гэта дакладная лічба. Але ці сапраўды трэба было так прыдзірацца да такіх памылак, бо і людзі рэальныя, і подпісы сапраўдныя. Цікаўлюся ў старшыні Цэнтр выбаркама Лідзіі Ярмошынай.
Если ошибка в написании паспортных данных, это считается, что не заполнена одна графа. Не заполнена одна графа, подпись недействительна. Отсутствует необходимый реквизит.
Дарэчы, у выпадку з неуказанай у дэкларацыі актывістам «Гавары праўду» машынай Лідзія Ярмошына раіць дабівацца адмены рашэння участковай выбарчай камісіі, калі ўсё сапраўды так, як расказвае Татьяна Караткевіч.
А доходы показываются за 16-й год, а имущество показывается именно за этот. Может быть, он доход от продажи машины не показал?
У любым выпадку усім незадоволеным старшыня ЦВК раіць звяртацца ў вышэй стаячую выбарчую камісію, а пасля ў суд. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуй, Дмітрий. А мы працягваем асвятляць тэму мясцовых выбараў, якія пройдуць 18 лютага. Пасля музычнай паўзы працягнем размову з апазіцыйнымі палітыкамі, якія планавалі стаць кандыдатамі ў дэпутаты, але іх не зарэгістравалі. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем асвятляць выбары ў мясцовыя саветы. Памылку ў дэкларацыі актывісту руху за свабоду Мікіты Семяненкі знайшлі сябры участковай выбарчай камісіі. Не ўказаў кватэру ў Мінску, якая яму нібыта належыць. І на гэтай падставе адмовілі яму рэгістрацыі ў якасці кандыдата ў дэпутаты. Спробы патлумачыць, што гэта памылка супрацоўнікаў землянога кадастру, поспеху не мелі.
Ці магчыма дабіцца рэгістрацыі пасля адмовы і ўвогуле пра апазіцыю цэйных кандыдатаў на мясцовыя выбары мы пагаворым з сябрам руху за свабоду Мікітам Семяненкам і актывістам «Гавары праўду» Юрыем Вадзяніцкім. З-за чаго апазіцыйных актывістаў не рэгіструюць на выбары, працягвае высвятляць Дмітрий Лукашук.
Маімі гасцямі з'яўляюцца сябра руху за свабоду Мікіта Семяненка і актывіст кампаніі «Гавары праўду» Юрый Вадзяніцкі. Абодва мае сённяшнія госці учора атрымалі адмову ў рэгістрацыі ў якасці кандыдатамі ў дэпутаты. Пачнем з Мікіты, бо ў яго найбольш смешная ў двукосці гісторыя. Выбарчая камісія ці хтосьці там па яе загаду, па яе просьбе знайшоў у Мікіты кватэру ва власності. Якая?
Якая мне не належыць, бо, на жаль, на сённяшні дзень у Беларусі ў 22 гады вельмі мала маладзёнаў могуць дазволіць сабе набыць кватэру, і таксама не шмат маладзёнаў атрымліваюць кватэры ў падарунак. Я з упэўненасцю заявляю, што ў мяне ніякай кватэры няма, нават ніякіх доляў у кватэрах у мяне няма, але выбарчая камісія допустила памылку па ўсёй бачнасці і не правільна трактавала паведамленне, дакумент з боку нацыянальнай кадастравай агенцыі. Такім чынам мне прыпісалі трохпакаёвую кватэру у мікрараёне Кунцаўшчына па вуліцы Матусевіча 61 памерам 18,2 квадратных метры.
Трохпакаёвая кватэра
памерам 18,2.
То есть помылка была у тым, что метраж больше повинен быть.
Не, на самом деле помылка у тым, что кватэра мне не належыць.
Ну вот я, да прыкладу, калі патрымаў на руки документы, что у мяне у Кунцаўшчыны ёсць кватэра, я падразу с выбарчай камісіі пабег бы у тую кватэру казаць, вот давайте мне ключы, я тут буду здаваць і эти жыць.
Адзін з сяброў выбарчай камісіі, не ведаю, на жаль, як яго завуць, пажартаваў на гэтую тэму, сказаў: «Мікіта, ламіцеся ў кватэру і патрабуйце ключы», а пасля гэты ж сябра разам са ўсімі астатнімі аднагалосна прагаласавалі супраць маёй рэгістрацыі ў якасці кандыдата ў дэпутаты. Такім чынам, старшыня Жаголкіна Зінаіда Владзіміраўна разам са сваімі пасобнікамі прызналі мяне не зарэгістраваным кандыдатам, але не прызналі тое, што памылка дапушчаная імі, і вінаватыя тут яны. Таму будзем разбірацца.
Але ўсё ж такі адразу пасля пасяджэння камісіі вы ў тую кватэру наведаліся?
Вядома ж, я адразу наведаўся ў тую кватэру, там жыве блізкі мне чалавек, Тому я був радий у черговий раз побачитися, зробіть фотоздимок.
Близький чоловік, може, свояк який-небудь?
Так, це своячка, це родний чоловік, це матуля. Йой на 100% належить квартира, і вона була в шоку, коли довідалася, що квартира по документах комісії виборчої належить не йой, а нейкому кандидату у депутати.
Ну, не нейкому кандидату у депутати, а свояку. Юрий, у вас яка ситуація? На підставі чого вам відмовили в акредитації? Ой, у реєстрації.
Да, при наличии, скажем так, незначительних ошибок в декларации о доходе и имуществе. То есть, мною не были предоставлены в декларации сведения об учреждении мной двух предприятий и наличии доли собственности и опять же, было предъявлено отсутствие в моей декларации заявленного автомобиля, который, скажем так, был сломан 25 лет назад, но не снят с регистрации. Поэтому моя ошибка, ну, моя, скажем так, активная гражданская позиция в молодости дала о себе знать спустя 25 лет.
Ну, да. Вибачайте, от все ж таки, я ведаю про вас трошку, ведаю, что вы старшиня товариства уласников, да. На вашем, под вашим, вы керуете там 10 домов под, у вас там те кольки, человек, який постоянно працює з різними документами, з правоздачами і так далі. Як можна було зробити таку помилку? Ну, от я так, розумію, який у документах, може бути, слабо розбирається.
Ну, давайте візьмемо примір Нікіти, да? Тобто помилки можуть допустити усі, в тому числі і орган, який как бы, перевіряє і направляє для перевірки в спеціалізованій організації для предоставлення свідчень.
Вони повинні понести відповідальність тоді, у такому випадку, коли кандидати несуть відповідальність, відповідальність повинні понести і сябри комісії, не реєструють кандидата, здимають старшиню і сябру комісії у такому випадку, коли
ну,
не допускають.
Ну, то есть, опять же, возвращаемся так точно к ответственности, и вот наглядный пример наличие ошибок в избирательной комиссии, неправильная трактовка тех документов, которые приходят после проверок, также подтверждает, что мы все живые люди, и не ошибается тот, кто ничего не делает.
Размову з опозиційними політиками Мікітом Сем'яненком і Юрієм Водяніцьким, яких не зареєстрували на вибори у місцеві совети, можете поглядіти цілком на euroradio.fm. Там же і надалі запрошуємо сачити за темою виборів у місцеві совети. Додам, що у Мінську вже визначені місце для передвиборчої агітації при проведенні виборів у Мінський городський совет депутатів. Збирати пікети, проводити сходи і виставляти стенди кандидати і їх довірні особи могуть у повідомляльному парадку. Масові мероприємства, які організують кандидати у депутати і їх довірні особи, можуть проводитися з 8 до 22 години, а передвиборна агітація протягнеться по 17 лютого уключно.
А напереді у програмі «Єврозум» випуск новинок, після якого у черговий раз звернемося до теми «Белаес», перший енергоблок якої планується запустити уже у наступному році. З гетей нагоди у студії «Єврорадіо» завітала еколог. За Оставайтеся на хвалях Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
А мы протягиваем программу Еврозум, а так само протягиваем осветлять подеи вокруг белорусской АЭС. Нагадаю, что больше за 100 зауваг и пытаний по якости БелАЭС сформулировала Литва. До прикладу, працовная группа стверджает, что ей не хапая обгрунтования устойливости АЭС у выпадку падения тяжкого коммерцийного самолета. И это пытание задается литовским боком не у першиню. Але министр по надзвичайных ситуациях Владимир Вашенко лишит, что у Беларуси будуется одна из самых безпешных АЭС у свете. И он расповел, что БелАЭС будуется для нас. Тому Беларусь затекавленная у безпецы.
А мы протягиваем опытывать эксперта с нагоды безпеки АЭС у Остроуцы. Перший энергоблок, якой почне працу уже у 2019 годе. Гэтым разом у студу Еврорадио завитала эколог Ирина Сухий. Передаю слово нашему журналисту Змитру Лукашуку.
Вітаю слухачів Еврорадио у студії Змитер Лукашук. Мой сьогоднішній гость – еколог Ірина Сухій. Добрий день, Ірина. І ми обмеркуємо ситуацію вокруг білоруської АЕС. Докладній тое, що Литовська Держінспекція по атомній енергетиці повідомила, що Литва сформулювала більш за 100 зауваг і питань по устойливості білоруської атомної станції. Ірина, наскільки я ведаю, цілком от гэтых усе 100 питань і зауваг, покуль ми не ведаємо, але основне, от скажем, тое, што не праверылі, што можа ўпасці там самалёт вялікі пасажырскі, скажам, на станцыю, і ўсё астатняе. Вот як вы лічыце, тое, што літоўцы выказваюць, гэта сапраўды варта звяртаць увагу на іх пытанні, якія яны задаюць, ці гэта больш такі палітызаваныя, можа быць, заўвагі?
Нет, безусловно, те вопросы, которые задает литовская сторона, они, ну как, правомерны, и ответы на эти вопросы должны быть получены. Тем более, что, ну, про самолет Литва уже задает не первый раз, еще, а вначале это как раз была общественно-экологическая экспертиза оценки воздействия на окружающую среду Беларусь КС, которую делал ЭКОДОМ вместе с разными экспертами. Международная у нас была такая как бы команда в 2009 году, и мы уже тогда говорили о том, что то есть, тот самолет, тогда было обозначено 2 тонны, но сейчас уже поменялось. Вот мы смотрели, уже говорят о том, что 7 тонн самолет выдержит, но дело в том, что Boeing 777 весит больше, то есть, а там проходит как раз заход на посадку многих самолетов Вильнюсского аэропорта. Они летят, ну, прямо. То есть, вот если открыть карту, где, ну, вы знаете, есть такая в интернете карта, где можно смотреть, как летят самолеты, то они над островцом летят постоянно. И это, в общем, как бы не фантастическая ситуация, которая может случиться. То есть там летает много самолетов, и мало ли что может случиться.
Ирина, меня цікавит такий момент. Вот, каже спадар Андрей, что вытрымае з беларуская атамная станцыя корпус, калі раптам упадзе на самалёт кукурузнік, як кажуць, Ан-2. А вот калі сур'ёзны самалёт, той же самы Боинг 747, то не. Але адкуль такія звесткі? Вот праводзілі ж стрэс-тэсты. Няўжо сапраўды, вот як сцвярджае спадар Жароўскі, нас падманываюць, я не знаю, праектыроўшчыкі ці, можа быць, забудоўшчыкі атамнай станцыі?
Ну, я думаю, что, ну, какие-то вещи, то есть, безусловно, никто же не кидал на корпус реактора самолет. То есть, это расчеты, которые делают специалисты, которые делают конструкции, они рассчитывают, что эта конструкция может выдержать. Единственное, что действительно вызывает какое-то недоумение, потому что, ну, вот, как я уже сказала, эти цифры, они менялись в процессе. Потому что в первоначальном варианте это было 2 тонны, теперь вот мы были в этом году в инфоцентре Беларусь КС, и там уже как бы цифра из 2 тонн поменялась на 7. То есть, ну, может быть, провели там другие расчеты, хотят выглядеть лучше, но это уже вызывает подозрения, потому что, ну, как бы конструкция же не поменялась. Тогда что, поменялись расчеты? Кто их рассчитывает, мы не знаем. Ну и вот одно из наших, в том числе наших замечаний, которые мы послали к белорусской вот, отчету о стресс-тестах, говорит о том, что нету прозрачности. То есть эти стресс-тесты были проведены, и не была привлечена как бы общественность. Несмотря на то, что если мы говорим о европейских процедурах, под которые Беларусь подписалась. Она сказала, мы проведем стресс-тесты по европейской методике. Там про прозрачность говорится, ну, как бы однозначно. Они говорят, что должна быть прозрачность, полная прозрачность, а также возможность вовлечения общественности будет способствовать тому, что европейские стресс-тесты будут признаны европейскими гражданами. То есть нету никаких признаков того, что критики этого проекта и оппоненты каким-то образом были привлечены к обсуждению этих стресс-тестов или участию в них. Хотя вот в международной практике такая же ситуация в Британии происходила. Они делали стресс-тесты Хинкли-Пойнт. У них там большой отчет. Они общались с противниками проекта, с сторонниками, с общественностью, с независимыми экспертами. И все это вошло отдельной главой в стресс-тесты. В Беларуси у нас, в принципе, очень большие проблемы получения информации о том, что происходит на строительстве АЭС.
Ну, вось вы былі, вы кажаце, на этой пляцоўкі будаўнічай беларускай атамнай станцыі, бачылі ўсё на свае ўласныя вочы. Мне цікава, я, да прыкладу, чытаю адно там з заўваг ці пытанняў літоўскіх экспертаў, і яны пішуць, што у стрэсавых тэстах Астравецкай АЭС не ўлічаны магчымыя наступствы ад лясных пажараў. Якія там, ну, лясныя пажары. Ну, калі глядзець па здымках, здаецца, лес там не блізка ад самой будаўнічай пляцоўкі. Вот ёсць нейкія, я не ведаю, разлікі, на якой адлегласці павінен быць лес ад самой станцыі. Можа быць, там парушаныя гэтыя разлікі ці не. Вот ці сапраўды ёсць небяспека лясных пажараў?
Ну, на самом деле, там в одном месте лес подходит довольно близко к АЭС. Безусловно, с большей частью кругом там поля, но, с одной стороны, там есть как бы возможность этих лесных пожаров. Ну, и есть еще другая вещь, что вот, ну, то, о чем мы пишем в нашем, как бы, в наших вопросах, сейчас ситуация климатическая очень сильно изменилась. И белорусские стресс-тесты, они рассматривают как бы климатические условия и вот стихийные бедствия, те, которые, ну, происходили последние 100 лет там, в этом месте. Но дело в том, что сейчас начинают происходить совершенно другие стихийные бедствия, которые нетипичны для Беларуси. Или там, если какие-то смерчи у нас там были раз в 100 лет, то теперь они происходят там в год несколько раз иногда бывает. И вот эти вещи совершенно не учтены. А мы должны смотреть, мы же там как бы ее будем, если надеюсь, не запустим. Если запустим, то на ближайшие там 60 лет...
Я так разумею, что до этого ж, что может быть, можно относить и землетрусы. Вот мы, как белорусы, думаем, у нас же нема, нас ни трасе, ни колбасить, как кажут, никто не падает. А треба уличивать и эту небеспеку, сапраўды?
Не, безусловно, нужно учитывать все возможные ситуации, потому что если мы вспомним Фукусиму, там же тоже японцы были не дураки, и они учли, они живут в условиях землетрясений. Но они землетрясения учли, ну что цунами будет такой высоты, они не могли себе представить. Но это о том, что происходит сейчас. Мы не можем, с другой стороны, учесть все факторы, но, похоже, нужно сейчас страховаться даже, ну, от того, что вроде как и не должно произойти. Но эта площадка, она сейсмологическая, весьма опасная, потому что там были землетрясения.
Ну, насколько я памятаю, у Гудагаи в 1906 году был землетрус.
Да, но вот то, что мне как бы со мной делились литовские коллеги, в этом регионе в 70-е годы были маленькие землетрясения, которые мы, может быть, и не замечаем, там 1-2 балла, да, но это говорит о том, что, значит, стабильности нет.
Ну, калі па выкладках нашых беларускіх там экспертаў ці будаўнікоў 7 тонн ці колькі там вытрымлівае станцыя падзення на яе, ты што для яе 2 бала землятруса?
Вот я бы так не как бы легко к этому не относилась, потому что то есть реактор, то есть корпус реактора, конечно, там сооружение достаточно как бы массивное должно быть, но даже, может быть, небольшие колебания или там, я не знаю, наклон может привести к последствиям, которые мы не можем как бы, то есть к катастрофическим последствиям. По идее, это все должно стоять и не двигаться.
Ну, добра, вот провели литовские эксперты такое доследование, задали 100 пытанняў, накольки я ведаю, у них еще и ранее были пытанні, на якія яны отказу так и не атрымали. 25 студзеня яны плануюць вот свои гэтые 100 заўваг і пытанняў перадаць у Европейскую комиссию. И что далей? Вот официальный Минск прислухается до этого, эти будут некие санкции?
Ну, нет, подождите, санкции, сразу санкции. На самом деле это очень как бы важный процесс. То есть эти вопросы, которые, ну вот мы послали, на самом деле европейская общественность тоже волнуется. Вот Greenpeace, вот у меня здесь 33 страницы сделали, их эксперты сделали свои комментарии, отчет. Это все сейчас собирается и передастся белорусской стороне. И белорусская сторона должна, учитывая вот эти все вопросы и замечания, сделать переревью, то есть пересмотреть свой отчет и ответить на все комментарии и вопросы. И это очень важный момент, потому что недооцененное и не принятое во внимание разные аспекты могут привести к катастрофическим последствиям. Потому что, например, вот в АВОСе, в оценке на окружающую среду, которая была в 2009 году, говорилось о том, что при запроектной аварии все радиоактивные загрязнения будет там максимум, то есть 300 метров, максимум 3 километра. И это, конечно, вызвало у нас серьезное опасение. Почему? Потому что если не предусматривается, мы знаем, что последствия какой-нибудь катастрофы, они распространяются на тысячи километров. Например, финны, которые строят тоже АЭС, у них в АВОСе они рассматривают возможность на тысячи километров загрязнения. То есть, значит, не предпринимается никаких действий. То есть нету, плана эвакуации Вильнюса. Потому что если, грохнется Островецкая АЭС, которая в 50 километров от Вильнюса, то есть должен быть план эвакуации Вильнюса. Не говоря уже о плане эвакуации ближайших Островца и других деревень. Когда они говорят 3 километра, они думают только о тех трех деревнях, возможно, об Островце, он, по-моему, тоже дальше, чем 3 километра. И нету никакого ни плана, нету никаких МЧС не готово, и мы тогда получим ту же самую историю, как с Чернобылем. То есть все это должно быть разработано. И таблетки с йодом должны лежать и раздаваться местным жителям, меняя их раз в 3 года, как в Швейцарии делают. То есть эти все вещи должны быть сделаны, если мы уже замахиваемся на строительство такого объекта.
Нагадаю, что у студии Еврорадио «Безпеку БелАЭС» мы обмерковали с экологом Ириной Сухій. Размову с ее да іншими экспертами на гэты конт запрашаю читать и глядеть на нашем сайте euroradio.fm.
А мы протягиваем программу «Евразум». Напереди вас чакают новины спорту и звернемся до темы небеспечных цацок для хатних живелов. Бонстики, а тебе спечные яны для деток, высвятляла наша журналистка. Подробязности не у забаве.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Экологічная арганізацыя «Зялёная сетка» звернула увагу на тое, што пластыкавыя бонсцікі, популярныя ў Беларусі, небяспечныя для хатніх жывёл, перадусім для катоў, якія іх глытаюць. За адзін месяц у сталічнай ветклініцы часам могуць аперырваць ажно да 10 пацярпелых катоў. Для сабак бонсцікі практычна не страшныя. Але цацкі ўяўляюць небяспеку і для дзетак. Так, у Мінскай вобласці 2-гадовы хлопчык праглынуў бонсціка. Ці гэта адзінка выпадак, высвятляла Маша Калеснікава.
У Мінскай вобласці 2-гадовы хлопчык праглынуў бонсціка. На шчасце, даставаць цацку не давялося. Бонсцік, кажуць дактары Мінскай абласной дзіцячай бальніцы, прайшоў транзітам. Выпадак з глытаннем бонсціка першы ў клініцы. Па словах загадчыка хірургічным аддзяленнем Александра Нікуленкава, дзіця праглынула маленькую гумовую цацку на вачах у маці. Маці паспрабавала дастаць яе самастойна, хлопчык стаў задыхацца. У бальніцы рэнтген паказаў, што дыхальныя шляхі чыстыя, таму сталі чакаць.
Бонсцікі тоже. Они опасны, они на снимках не видны, но осложнения вызывают у детей, слава богу, не часто. Хуже, если попадают в дыхательный путь. Как родители часто и не знаем, что там у ребенка в этот момент проходит по желудочно-кишечному тракту. Часто это бывают находки на снимках рентгеновских, которые делаются по другому поводу, а там что-то идет по кишечнику тем временем и случайно попадает на снимок.
Каже Александр Нікуленкаў. Аматары паспрабаваць на смак іншароднае цела, распавядае доктар, паступаюць у хірургію амаль штодня. Часцей гэта дзеці да 3 гадоў, але ёсць і старэйшыя эксперыментатары. Працягвае Александр Нікуленкаў.
Дзеці глытаюць батарейкі, это самае апаснае, паскольку батарейкі вот такія спасобны вызываць ажогі верхніх аддзелаў желудочно-кишечного тракта. Гастроконечные народные тела опасны. Иголки, гвозди, булавки. сейчас очень большое количество монет. С тех пор, как в Беларуси появились монеты, это просто эпидемия в плане монет. Дети глотают там по 2 рубля, вот белорусская самая крупная монета, 2 рубля и 2 рубля проводят.
Але вось бонсиков и іншыя іншародныя целы любяць не только дети, але их котики и собачки. Вот что нам рассказывают у ветклиницы SAS Animal Service.
Бонсиков часто к нам привозят доставать, ну, раза 2-3. 3-4. То есть, ну, когда начинается коллекция бонсиков, тогда их приезжают и достают.
Максим, доктор клиники «Доктор Вет», вяде блог у Инстаграм, где расповедает про проблемы котиков и собачек. Сирот их и любовь до коляровых бонсиков.
На самом деле, в отношении бонсика, на сегодняшний день ситуация, она немножко стала меньше. Было это год назад. Когда они только появились, то их поголовно приносили. Я, наверное, за 3 месяца досталось 20 штук. А чем они привлекают, как бы, ну, это непонятно. Может, тем, что ну, они мягкие по консистенции по своей.
Частей за все с хатних живел, расповедая Максим, достают шнурки, нитки, цацки с киндер-сюрпризов, завушницы, перстенки да крыжики. Мавляв, все блескучее, маленькое и звенячее, что притягивает увагу. Коли живела проглынула, например, бонсика и трапляет до доктора тягом первых 2 дзён, цацку достают и на страуник си кишечник накладают швы. Калі ж бонсік выяўлены пазней, даводзіцца выдаляць частку кішэчніка. Тады жывёліна ўзнаўляецца даўжэй. Дактары просяць бацькоў і гаспадароў жывёл адказна ставіцца да сваіх абавязкаў, прыбіраць небяспечныя прадметы ў месцы, дзе іх немагчыма знайсці. Бацькам варта сачыць за рэкамендацыямі вытворцаў цацак, калі на пакунку напісана 3+, пачакаць, калі дзіця вырасце. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Тем часам некаторыя віды цацак ўжо з мінулага года забароненыя ў краінах Еўразійскага эканамічнага саюза, у тым ліку і Беларусі. Так, забароненыя да продажу цацкі абсталяваныя звышмагутнымі магнітамі. Гэта мера забяспечыць зніжэнне пагрозы здароўю малых, выключыўшы магчымасць праглынання імі магнітаў. Але, як мы пачулі з рэпартажу Машы Калеснікавай, небяспеку для малых дзяцей можа ўяўляць цэлы шэраг абсалютна розных прадметаў. Таму маладым бацькам варта быць больш пільнымі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу», я Маша Калеснікава. Міністэрства гандлю ЗША ўнесла расійскую сацыяльную сетку ВКонтакте ў спіс піратскіх рэсурсаў. Дадзены пералік уключае ў сябе сусветныя рэсурсы, якія парушаюць правы інтэлектуальнай уласнасці. У яго таксама трапілі некалькі іншых расійскіх праектаў – Рутрекер, Кінагоу і іншыя. Сайт ведамства ЗША паведамляе, што большасць паспяховых сацыяльных сетак працуюць так, каб не спрыяць парушэнню аўтарскіх правоў і што даклады ВКонтакте аб тым, што кампанія робіць захады па барацьбе з піратствам, усяляюць надзею. Восенню 2017 года расійская сетка змяніла правілы праслухоўвання музыкі. Цяпер у афіцыйных мабільных праграмах у фонавым рэжыме бясплатна можна слухаць музыку толькі 30 хвілін на суткі. Гэтая мера – адна з умоў пагаднення з праваўладальнікамі. Сусветнае турне «Галаграмы» Роні Джеймса Дыа праходзяць з неверагодным поспехам. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар кампаніі стваральніка «Галаграмы». Дыа памёр у 2010 годзе ва ўзросце 67 гадоў ад рака страўніка. Яго «Галаграма», створаная кампаніяй iIllusion, упершыню была прадстаўлена на фестывалі «Wacken Open Air» у жніўні 2016 года ў Германіі. Цяперашняе шоу ўключае ў сябе аўдыёзапісы выступленняў Роні розных перыядаў жыцця і жывыя партыі ў выкананні гурта Dio. Час ад часу да іх далучаюцца былыя вакалісты Judas Priest Тім Оуэнс і Ланч Моб Оні Логан. У гэтым годзе тур ахопіць Еўропу, Аўстралію, Лацінскую Амерыку, Японію і ЗША, а таксама іншыя краіны. Даты выступаў, у якіх будуць абвешчаныя пазней. Джастін Тімберлейк падзяліўся кароткім дакументальным фільмам, у якім захаваны працэс яго працы над новым альбомам «Man of the Woods», а таксама гучаць урыўкі новых трэкаў. У некаторых эпізодах кліпа мільгаюць суаўтары Джастіна Фаррел Уільямс, Тімберленд, Джэсіка Б'ель і Крыс Стэлптон. Сам Тімберлейк сісла распавядае пра альбом. Маўляў, у гэтага альбома вялікая колькасць музычных сыходнікаў, але я бачу яго як амерыканскую сагу. «Man of the Woods» выходзіць 2 лютага. Тімберлейк ужо выклаў першы сінгл з яго «Filthy», у якіх Джастін у вобразе Стыва Джобса знаёміць свет з танцуючым роботам. Розпоряджальники спадщини Принца анонсували шоу «Prince Live on the Big Screen», якое відбудеться у американському Мінеаполісі. Матеріал мультимедійного концерту, заснованого на живих записах, які складаються з ремайстеренгованого матеріалу, раніше не видавався ні на яких носьбітах. Тягом 4 днів у годовину смерті музики його прихильники зможуть пережити коротке вертання Принца на сцену. У ході шоу слухачі побачать зірку у вигляді відеопроєкції у супроводженні гурта. У концерті приймуть дел музыки с команды Принца и некоторые его коллеги. Их имены покуль не выдаются. Нагадаем, Принц пошел в життя 21 красавика 2016 года во возрасте 57 годов. Это было то, чем живе шоу «Бизнес свет». Заставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усінаўды, Ліза Кужаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».